Воспоминания о революции 1917 года господина Лауриса. Господин Лаурис, вы были, хотя и молодым, но в России были в 17 году, и вы, наверное, помните что-то о революции 17 года. Я бы хотел попросить вас рассказать мне об этом. Но сначала, может быть, вы бы сказали, где и когда вы родились и в какой семье?
Я родился в 1903 году в Риге. Мои родители родились в сельской местности, так как очень многие в больших семьях крестьян. Отец имел мачеху. Как обыкновенно, ведь ссорятся дети разных матерей, так и там было. Но еще можно добавить другое, политическую ссору, так сказать. Дети мачехи выросли социалистами. Ну, как мне тогда рассказывали, бунтовщиками. Значит, такими, которых нужно вроде презирать, они не хотят работать честным трудом. Говорили об дележе банков и так далее. Я с этими двумя дядями и этими тетями, полусестрами, даже не встречался и не знаю. Но около пятого года, шестого года родители еще встречались. Но потом они, я их, наверное, выслали в Сибирь и так. Но я сам начинаю вспоминать от весны шестого года. Это очень рано. Я умел уже немножко писать, но сам ничего не помнил об революции 5-6 годов, хотя много что другое помню. Так.
А в то время вы жили в Риге?
В Риге, да, все время в Риге. Отец был каменщик. Он не был старшим сыном, и он работал на стройках. Но когда женился, тогда начал работать каменщиком на фабриках индивидуально. Он был большой индивидуалист. Он не был, не надо было быть ему штрейкбрехером, но все-таки он не ладился с другими каменщиками. И я помню, что до нашего бегства на юг во время войны он показывал железную трость. Такую. Он говорил, вот когда заходились политические вопросы, тогда он вспоминал, вот честный рабочий должен иметь тогда в пятом году такую трость, чтобы защититься от, ну, от бунтовщиков, даже так. Но он сам, интересно так, что он, я помню, что он рассказывал так. Вот другие эти каменщики, ну, конечно, он их знал по прежней работе, что они считали его буржуем. Я удивлялся, какой же ты буржуй, что это значит? Ну, это значит, что я не работаю. Я не работаю, да.
Что, простите, что он не работает?
Что не работает. Ну, как не работает, если он каменщики. Мы вообще не имели никакого недвижимого имущества. Просто были пролетарская семья, так сказать. Но отец был, ну, буржуй, политически настроен.
А какое отношение было у вашего отца к, скажем, царскому режиму, да, к национальному вопросу, да, да, вообще
да,
к русским?
Да, да. Отец все-таки не был удовлетворен экономическим и вообще этим строем в мелочах. Например, он несколько лет подряд дурачил волостное управление. Ему надо было бы, ну, ведь платить, подать волость. Он платил по 1 рублю. Он говорил, вот это несправедливо, я ведь горожанин, никакого дела не имею с волостью, мне нужно платить. Он, значит, говорил и по-русски, по-немецки, но не совсем. Но я, мать и моложе брат, каждое лето проводили в сельской местности у знакомых и у родственников. Но эти волости были государственных крестьян, волости государственных крестьян, где не было никаких воспоминаний о помещиках, об угнетателях немцев на месте. И, конечно, мы знали, что были ведь... Земства не были в Латвии, но были немецкое управление, ибо все-таки немцы имели власть до войны. Да, и всюду в этих семьях было такое противосоциалистическое настроение, значит, это такое консервативное. Это со стороны отца. Но мой дедушка со стороны матери был лесничий в частном имении, и он женился на настоящей немке из Германии. Но все-таки они не считались немцами, считались латышами. Но так как наша семья и эти другие, все считались латышами, но не были такими шовинистами никаким образом. Я дома говорили только по-латышски. Это, может быть, немножко жаль, я мог бы выучиться все-таки великолепно по-немецки. Мать была гувернанткой в Украине 5 лет, она владела русским языком. Отец думал мое будущее как чиновника управления. Оказывалось, что один знакомый, более молодой из его волости, был таким средним чиновником. Он был помощником начальника канцелярии курляндского губернатора. И значит, он зарабатывал довольно много, был лояльным царским чиновником. И отец думал, значит, что мне нужно тоже научиться русский язык владеть и окончить, по крайней мере, гимназию, значит, это такое будущее. И я, конечно, был доволен. Но интересно так, что этот знакомый Адольф Нейландс во время независимости в том же городе, в Митаве, Елгаве, был городским головой. Значит, выбран латышами демократическим способом городским головой. Несмотря на то, что он был во время царского режима лояльный царский чиновник.
А где же вы учились и когда вы начали учиться?
Да, я начал учиться в 2010 году. И это было так, открылось... Министерская школа, так называемая. И отец был очень доволен этим, что русская школа на русском языке. И, значит, только таким образом можно вполне научиться языку ведь. У нас были в Риге и частные школы некоторые, но мы же не были шовинистами, смотрели, да, а зачем? Это было так. Я окончил это такое начальное училище. Mm-hmm. Я окончил это, но в 15-м году школы в Риге больше не было. Я там. Знаете, не было, и также работы не было, и не было, и черного хлеба не было, и не хватало в Риге. Тогда. Значит, оно надо было потом все-таки уехать на юг. Да, у нас были знакомые в Екатеринославе. Там в Екатеринославе мы приехали, 3 недели ехали в теплушке. Там было все как в мирное время. Была громадная разница. И очень-очень долго еще было сравнительно как в мирное время. В сравнении с то, что было в Риге. Я испытал еще 2 раза такой переворот. Один раз, когда мы ехали обратно в 21-м году, тогда был голод, начался голод, чистый голод. Мы приехали в Ригу обратно, на родину, и тогда было только как казалось, как в раю. Конечно, еще 2-й раз, я помню, 3-й раз такой, когда я бежал тут. Я бежал в 44-м году из Риги. За один день лодкой тут в Швеции. Так это же был настоящий мир. Да.
Я хотел переспросить вас. Да. Значит, вы уехали из Риги в Екатеринослав в 15-м году не из-за войны,
нет,
а из-за экономического положения?
Да, да. Значит, не было работы, это было одно, и кое-что. Отец все-таки, ну, он каменщик был такой, он, да, я не хочу что-нибудь такое, ну, кое-что он работал, но все-таки цумфт вроде того, такая немножко такая гордость была, как, да. И, конечно, школы не было, ни одна школа не работала, это тоже было жалко. Мы же думали, что, да, в 15-м году было такое положение, немцы были у Риги, кто его знает как, не было надежды на скорое окончание войны. Да, но там в Екатеринославе наша семья и тоже другие, все знакомые, думали только об вернуться на родину после счастливого окончания войны. Да, хотя мы были, ну, сказать про отряд, но мы не думали об оставаться там никаким образом. И не нашли, конечно, хорошего жилища, но все-таки думаю, что это, ну, скоро мы поедем обратно. Это наша была надежда.
Так что правильно я понимаю, что в вашей семье и в семье других латышей, которые эвакуировались, симпатии в этой войне были на стороне России, а не Германии?
Да, вполне на стороне России. Ведь это очень оказалось потом, когда были так называемые стрелковые батальоны латышские. Первые два года они ведь... воевали довольно успешно на стороне русских. И вообще, ведь в Латвии немцы были вроде господ. Ведь это, и те латыши, которые стали немцами, все-таки они думали, значит, стать господами. Немецкий язык и все такое. Немцы, помещики и этот Ландтаг, управление церковью и так далее. Но русских, все-таки это было царское правительство, русских было, конечно, тоже довольно много. Интересно то, что было там, например, полицейские, были русские, поляки или другие латыши не были. Значит, это была царская власть, но эта царская власть, ну, разно смотрели на это дело. Но нельзя было сказать, что было какое особенное притеснение. По крайней мере, я ничего не чувствовал, и мой отец ничего такого особенного. Да, я, как уже говорил, с 6-го года я начинал вспоминать, но я решить много, что я вспомню с детства, но ничего такого об революции, значит, чтобы притеснение со стороны царского правительства такое.
Хорошо. Может, вы тогда продолжите ваш рассказ о жизни уже в Екатеринославе?
Да. Я поступил в высшее начальное училище, перескочил один класс, первый класс, перескочил, небольшой класс был, там были беженцы, это училище было эвакуировано из Латвии. Ну, конечно, это была русская школа, вполне. Там были беженцы, но были и местные. Но небольшой класс, но учащиеся были старше меня и шли на милитарное обучение, на довоенное обучение. Да, но на меня немножко смотрели так, что у меня были очень хорошие успехи, я получал похвальные листы, но все-таки довольно так мирно говорили, мирно жили. До февральской революции и еще довольно долгое время после этого в школе ничего особенного про политики не было слышно. И там же были 16-17-летние юноши. Разных народностей. Но все-таки такое совсем мирная вещь. Да. У нас интерес об политике в нашей семье и вообще латыша был очень громадный, потому что мы интересовались, когда мы можем поехать обратно. Некоторым приходила газета на латышском языке через долгое время, копеечная газета такая. Но мы покупали и местную русскую газету, ну, буржуазную, так сказать. Да, отец ведь не владел вполне русским языком, так что я должен был читать и разъяснять все такое. Мы конечно, узнали об революции же по газете сразу. Но первым этим беспорядкам в Петрограде мы не думали, что это развернется таким образом. Но это отречение царя, это было совсем как будто ударом таким совсем необыкновенным. В Риге мы имели побольше квартиру. Это был от дедушки. Мы платили подоходный налог, и отец имел тогда выборные права в Четвертую Думу. Отец, конечно, не голосовал против латышских социалистов, но за кадета, за князя Манзырева, своей курии.
За князя какого?
Князь Манзырев, если не
ошибаюсь.
Да, не ошибаюсь. Так что он был на собрании пошел, и он не так-то много понимал, но все-таки он это платочки социалистов не хотел знать. Ну да. Так. Да, и в Государственной Думе были и латышские депутаты из других округов. Залитис и Голтманис, так называемые отцы латышских стрелков.
Да. А, простите, вы повторите, пожалуйста, эти фамилии.
Это князь Мансирев,
да.
Если не ошибаюсь.
Да, а потом? Да.
А значит, эти наши латышские депутаты Залитис.
Залитис.
И Голтманис.
Голтманис.
Да, значит, это состав Думы, Дума ведь переняла власть. И значит, можно было вполне полагаться на новый режим. Да. В школе у нас был обычай, что один православный читал молитву. После отречения царя инспектор, который был начальником школы, пришел и сказал уже до начала молитвы, ну, это про царя пока не надо, пока. И улыбнулся. Но это было почти что все об перевороте в школе. Со стороны учителей и со стороны учеников до лета 18-го года, когда я окончил эту школу, никакой другой политики не было. Одна учительница в 17-м году поехала в Ленинград, очень симпатичная такая была, но пропала. Кто его знает, что с ней случилось. Моя двоюродная сестра одна, мы жили в одной хате, в одном доме, училась в Беженской гимназии. Была там такая гимназия, Татьянинская гимназия Татьянинского комитета. И там она тоже ничего такого политического среди учащихся вообще не рассказывала. Так что это была только такая революция сверху.
Так что, другими словами, февральская революция и, например, вот апрель, май, июнь месяц в Екатеринославе прошли без особых событий.
Да, ну это не совсем так. Значит так, да. Да, я был, конечно, и мои родители за новый режим, и думали все-таки, и ведь самое главное, что это мы думали, и даже, значит, писалось в газетах, что будут продолжать войну до победного конца. И, наверное, война будет более успешна, чем при старом режиме. Так, но через дней 10 я ужаснулся об этом новом режиме. Я, ну как уже мальчик, уже интересовался, значит, новостями. Я хотел уже менять свои отношения к социалистам, к красным. Да, но через дней 10 в Екатеринославе была организована манифестация на большой площади. В Екатеринославе я ничего не был, не слышал об социалистов, об их борьбе, об их активности. Отец работал каменщиком на кирпичном заводе железной дороги и тоже ничего не рассказывал. Но это может быть так, что это был небольшой коллектив, и поэтому это было спокойно. Но на этой демонстрации уже открылся большой активитет. Отец там не участвовал, не знаю почему, он работал за Днепром, может быть так, да. Но в Вене были большие колонны с красными знаменами, с примитивными транспарентами об свободе, равенству, братству. Некоторые ораторы говорили там каждый в своей толпе и разделяли плохо хектографические листовки с революционными песнями. Но я таких никогда не слышал. И этим листовкам было только такое историческое значение, по-моему, об царе, об жертвах. Это было вроде такого плохого театра. Да, и самая трагическая была партийная программа. Да, я уже в этих нескольких днях слышал разные названия партий, но теперь я видел программы. И некоторые группы в виде, да, по партии, в этих программах была пролетарская диктатура, социалистическая революция. Значит, они были недовольны всем этим, этой свободой, что уже теперь была достигнута. И не было никакого основания, по-моему, сразу перейти, значит, уже бунтовать людей. Теперь больше, чем раньше. Во время старого режима таких вещей не было. Недавно в Швеции умер один из трех лидеров латышской социал-демократии, бывший министр иностранных дел Феликс Цейленс. Феликс Цейленс в своем докладе о 2005 году он высказался, что теперь, значит, при большевиках народ живет гораздо хуже, чем во время царя.
В своем докладе когда?
Это было несколько лет тому назад. Да. Тут,
но вы сказали в 1905 году?
Да, о 2005 году. Это был реферат о 2005 году, да. Я тогда в прениях ему напомнил, значит, эти его слова, только что сказанные, что, значит, вся борьба его и социалистов была напрасна. Если он теперь признает, что теперь все хуже, чем было в 2005 году. И значит, и хуже, чем в 2017 году тоже. Значит, это все напрасно. Но он как будто не согласился, но не было никакого основания. Да. Первые месяцы весной 2017 года я и моя семья и знакомые были оптимистически настроены. Мы верили, что теперь пойдет лучше, и от царского двора ведь отстранены немцы, и немецкая царица, и главное, что будет ведь победа до конца. И это обещала и коалиция, значит, первое коалиционное правительство, или как это, правительство Львова, и Керенский также, несмотря на то, что он был социал-революционер, но все-таки не было никакого основания думать, что они плохое. Да, мы думали, что победа Германии невозможна. И как это сами немцы этого не понимают? И зачем они еще воюют? Но нам жизнь по немцам, конечно, не представлялась возможной. Мы не думали остаться там на юге, в Екатеринославе. Про людей мы ничего плохого не можем сказать. Были соседи. Мать шила там некоторым знакомым и имела довольно... большое знакомство там, на окраине города. Интересно было так, что там были, конечно, там жили и евреи, жили. И они, эти евреи, работали физическим трудом. Значит, рабочие были. А в Латвии, видя обыкновенно евреи, все торговцы это такое. Так что все это общество было довольно приятное. И были латыши, довольно много беженцев. Так, но вся эта... Но все-таки было довольно странно так. Уже в 16-м году, если не ошибаюсь, там все листья съели черви. Какая-то эпидемия напала. Было совсем странно, весна, листья, и через короткое время никаких листьев больше не было. Это было потом, в 21-м году была, конечно, опять засуха. Опять все листья упали. Значит, это довольно такой...
Предзнаменование.
Предзнаменование, да. И все-таки неприятно было жить. Хотя там же были... еще долгое время было все продовольствие достаточно. И были арбузы, и мелоны, и все такое, что тут на севере мы не ели. Но все-таки было довольно неприятно. В Екатеринославе на выборах Думы и учредительного собрания были много партий. И вообще политические, и были некоторые еврейские. Отцу, так же, как мне и матери, была только одна партия кадетская. Та же партия, за которую он голосовал во время царского режима. Да, немножко странно, может, пролетариат, но так. Да. Но самые страшные партии, конечно, были двое, анархисты и большевики. Но анархического списка, конечно, не было. Я, знаете, чтобы... О большевиках, конечно, ведь много знал и читал из этой газеты, так сказать, буржуазной газеты. И в то время, и видел, конечно, другие газеты тоже. Я вспоминаю такую пословицу переделанную: «Хлеб, соль ешь, а правду режь. Режь ее на куски и выбрасывай».
Это о чем говорилось?
Значит, о газете «Правде».
Ага, ага.
«Хлеб, соль ешь, а правду режь».
Ага,
старая
ага.
Русская пословица. Режь ее, значит, правду и на куски выбрасывает.
А как ваш отец относился к лозунгам, к программе большевиков? Он все-таки был пролетарий.
Да, да, пролетарий, но он не видел. Он был... Он ведь не так-то хорошо понимал по-русски, он немножко читал, и только что на работе нужно было, он справлялся. Потому что он до женитьбы он работал в Литве, не только в Латвии, так что он немножко языку научился, сколько для камышника нужно. Да, но он, это было интересно, значит, что он буржуазный, за буржуазную партию был. Ну да. Я не так, что твердо верил, что немцы заслали этого Ленина, чтобы уничтожить Россию, но я посылал в адрес «Правды» несколько писем, угроза, но, конечно, результатов разных не было, но я немножко смотрел в газете, может быть, что-нибудь отзовутся, но, наверное, нет, это было совсем примитивно. Но это все-таки агитация, довольно странно, агитация шла вперед, и люди подавались этой агитации. В школе были два брата, с одним Федором я сидел рядом полтора года, и его отец был тоже каменщик. Они ехали летом, июле 17-го года, в Таганрог на другую работу. Но было все время никаких таких недоразумений с ними. Но когда они уезжали, я встречался с ними, я был совсем удивлен. они были недовольны. Почему это правительство Керенского преследует вождя большевиков Ленина? И почему не созывает учредительное собрание? Они были все-таки довольно уже интеллигентные, немножко старше меня. Но меня это очень, очень удивило, как они не понимают таких вещей, по-моему, с точки зрения буржуазного партии. Я потом в Риге встретился с ними, они окончили университет, один был директором коммерческой школы, они немножко неловко чувствовали, не имели отношения с ними.
А они, простите, были русские или латыши?
Латыши, да. Я удивлялся, значит, что просто в некоторые, в несколько мистер.
Ну, да, еще это... один вопрос. Поскольку в этой школе было много детей разных, то есть, подростков разных национальностей. У вас была какая-то вражда национальная? Или же более-менее все жили так дружно?
Нет. Я не вспомнил. Небольшой класс был, но оно все-таки ничего... Это была дневная школа, довольно много разных предметов, за исключением закона Божьего. Закона Божьего для протестантов не было, для других были только. Так, но я не помню ничего другого такого, кроме вот этого случая с этим двумя, которые приехали там на урок. Да. Но мне не нравилось одно распоряжение временного правительства министра просвещения Мануилова. Это было новое правописание. Я тогда уже писал по-русски без ошибок. Это было совсем не трудно научиться. Но это новое, я ненавидел это новое. Осенью 17-го года в 4-м классе нельзя было больше принудить перейти на новые прописания. Весь класс перешел. Учительница сказала так. Министерство в Петрограде ведь это навсегда постановило. И это серьезно.
Так что вы совершенно точно помните, что это осенью 17-го года ваш класс должен был перейти.
Это было до Октябрьской революции. В начале. Учительница еще там об этом вспомнила, но я не реагировал словесно, она ничего не могла делать. Эта учительница была из Риги. Немножко неудобно было, это учительница русского языка, словесности. Она исправляла мои письменные работы. Но по-новому я писал по-старому. Но потом, к весне, тогда была уже украинская, немецкая оккупация и украинское правительство такое, она перешла в моих тетрадях на старое прописание, забыла, что несколько месяцев назад она сказала. У меня теперь имеется пишущая машина с яти, с черным знаком и десятиричным, и я так пишу. Но я тогда не знал, и это, наверное, правда. Я только теперь в Швеции от русских узнал, что у русских это яти не имеет различий, что это все-таки такое историческое дело, это ять. Как будто. Но на латышском языке и на литовском, я когда в Риге начал учиться русскому языку, тогда была такая параллель. Значит, по латышке имеется звук «е», как «лепая». Или даже литовское государство называется «лепая». Нет, «летува». Значит, пишется через «ять», не через «ей». Это был бы другой. Так что, по-моему, это такое...
Так что ваше возражение было больше, так сказать, фонетическое, чем политическое, да?
Политическое и фонетическое, значит, все вместе. Да, и теперь ведь, ну, наверное, неудобно было эмигрантам писать, наверное, по старой орфографии. Неудобно, наверное, было бы теперь. Да, за исключением, есть ведь газеты, есть «Возрождение» в Париже, что пишется по старой орфографии.
Хорошо, может, мы сейчас перейдем уже тогда к Октябрьской революции или к Октябрьскому перевороту, и вы расскажете, как же он появился и в чем заключались те перемены, которые он принес в Екатеринославе.
Значит, да, по правде сказать, так что мы ведь, так как многие другие, думали, что это только такая временная болезнь, что это пройдет. И в самом начале ведь, ну, и так довольно многие думали. Ведь, да, может быть, немножко... Как это сказать? Да, Украина была, ведь, богатая, ну, продовольствием тогда. И, конечно, это заняли большевики недолгое время. Ведь в начале 18-го года немцы, ну, по этому перемирию заняли Украину. Так что это власть большевиков в... В 17-м году, в конце, было очень коротковременное. Мы не могли так, ну, познакомиться со всем тогда. Да, может быть, еще об украинцах. В школе у нас были некоторые местные, которые говорили с украинским акцентом. Например, город. И эта учительница... русского языка из Риги, она, да, уже в 16-м году указывала, что это по сельскому, некультуральному, значит, говорить, ну, так, сельским языком. И даже в 17-м году очень медленно рос украинский национализм. До Октябрьского переворота я даже ничего не помню, или очень мало что. И в сельских жителях все-таки была большая разница между, так как они сами назывались или там ругались, может быть, кацап и хохол. Не только язык, но, например, мы потом... уже больше познали с деревнями, когда надо было менять и ходить за, ну, во время голода там. Но это украинские, ну, так они назывались, может быть, в Германии разницы не было, украинские села, деревни были беленные и как будто чище и с небольшими садами, деревьями. А там мы были в какой другой деревне, это была чисто такая русская, великорусская деревня, это была довольно разница. Да, но, значит, этот национализм рос, и было довольно место, что в начале 18-го года было под немецким протекторатом украинская держава, вроде того.
Ну, вот, скажем, оккупация как Украины, так и Латвии.
Да.
Скажем, у вашего отца и вашей семьи, и среди ваших друзей не появилось сразу же желание вернуться обратно в Латвию?
Некоторые поехали, но все-таки большинство, мы остались уже эшелоном 21-го года, когда был заключен мир.
Некоторые, а почему же остались?
Ну, мы не хотели, по правде сказать, экономическое основание, то, что мы не верили, что под немцами там было с продовольствием лучше, чем в Украине. И даже в Украине было уже плоховато. до голода 21-го года, до засухи. Но мы не верили, это раз. А второе, все-таки под немцами, да, все-таки под русским можно было жить, а под немцем нет, мы думали так. Да. Хотя мы были пролетарии.
А скажите, когда в первый раз вы услыхали о том, что провозглашена независимость Латвии, и как это было воспринято? Вами и, опять-таки, друзьями.
Да. Ведь это информация была только через газеты. Через, да, советские или разные, или другие, или газеты Деникина, все такое. И так, да, в 18-м году, я думаю, что я довольно поздно что узнал об этом независимости. Но ведь мои родители помнили имена, и это было довольно неудобно, может быть, что этот премьер 18-го года, премьер, который был позже диктатор Ульман, что он был социалистом 5-го года. Он убежал в Америку как социалист от царского режима. Значит, это во время Деникина была такая пропаганда, что это тоже то же самое, небольшая разница. Значит, мы тоже не совсем то доверяли, что это действительно свобода, демократия и все такое. Думали, может, а кто? Он же ведь социалист. Мы не знали там, в таком расстоянии ничего другого.
Так что, другими словами, вот тот факт, что он был социалистом, да, для вас раньше больше значило, чем тот факт, что он был все же националистом.
Да, но националисты мы получали известия только через, да, и советские, и деникинские газеты, и источники. И интересно, даже это может быть ближе дело. Я хорошо помню, что когда был переворот в Турции, Кемал-паша с Йорга, султана, тогда большевики, я не знаю в каком году, очень ведь радовались, да, что теперь уже наши. И была большая дружба между Турцией и между советами. Было. Мы уже думали, что это в Турции уже коммунизм пройдет. И теперь оказывается, что Турция ведь большая крепость, может быть. Тогда, значит, этой пропаганде нельзя было ничего знать. Но мы поехали обратно только тогда, когда был мир. 21-го года было эшелоном репатриации.
Угу. И вы поехали добровольно или же более-менее под давлением?
Не совсем добровольно. Значит, был консул там в городе Кремиславе, там было довольно много латышей, и приехал консул латвийский. Мы поехали туда четыре, значит, я, брат, мать, отец. Отец умер в 20-м году от сыпного тифа. И брат умер уже в 16-м году от туберкулеза. Значит, довольно большие несчастья такие. Да, но...
В 16-м году?
В 16-м году туберкулеза, да.
Но у вас был еще один брат?
Нет, один брат был только. В 16-м году он умер.
Ага. А то, что мне показалось, что вы сказали, что поехали мы вчетвером с матерью.
Да, поехали туда вчетвером.
Да. А обратно вернулись только вы с матерью?
Да, только. Ага.
Значит, и так вы, значит, и потом в 21-м году вернулись в Ригу, и так и продолжали там жить до 44-го года?
Да.
Может, есть еще какие-то картинки, воспоминания, которых вы бы хотели сказать уже вне зависимости от хронологии?
Но немножко в связи с этим делом. Да, это можно было бы сначала упомянуть, может быть, так, что в 5-м году и потом в властях государственных крестьян, где не было помещиков, стреляли латышских кулаков, так называемых, так же, как во время, как и потом. Что это, можно сказать, что этот террор большевиков, это гнездился уже в 5-м году в революционерах. Было. Ну, они были организованы или как, другое дело. В истории Латвийской ССР указан один расстрелянный кулак. Шкельтнис волос пенкуле.
Пенкуле?
Пенкуле волос. Шкельтнис. Но на самом деле это ошибка. Не через окно, не расстреляли не его, а его жену. За этого вдовца вышла замуж одна моя тетя, Значит, это было после 5-го, 7-го года. Значит, это было уже в роднях, такое, значит, что боязнь против этих террористов, что они расстреливают крестьян. Если нет помещиков, так это на кулаков, на местных. Эти кулаки там, в этой волости, были, ну, да, эти крестьяне были довольно зажиточны. И вообще, ну да, у меня, не у моего отца, а у деда была только усадьба. Но в виде... во время Столыпина приблизительно, тогда ведь отпустили выкупы государственным крестьянам. Государственные крестьяне могли быть благодарны правительству, что не надо было платить за землю довольно большие суммы. Значит, это тоже имело место во взглядах. Да, тут еще, может быть, так. Да, еще такое, что я не видел, но это может быть к месту, что большевики, видимо, хвалились. И это во время Октябрьской революции и даже раньше, что голосуйте за нас, мы устроим все, мы знаем все такое. Так. И имеется ведь такое, такие цитаты, что да... Я не знаю, в каком-то случае, что мы не боимся взять власть в свои руки и довести их до конца. Большевики сказали. Но это... Есть такой эпизод, что был в Рижском радиовещании, и потом на латышском языке, и потом на латышском журнале. И там один...
Простите, это в каких годах вот этот журнал был?
Да, издан? Журнал «Подом Латвии Сивет». Это на латышском языке «Советско-латвийская женщина».
Простите, как по-латышски?
Padomju Latvijas sieviete. Sieviete. Это двоять. Sieviete.
Да,
хорошо.
Я переспрашиваю всегда, потому что когда будет переписывать, вряд ли секретарь поймет.
Значит, номер 4 за 57 год. Номер 4 за 57 год. И там рассказывал, я все-таки этот эпизод не слышал на русском языке, не читал. Может быть, да, может быть, нет. Красный стрелок, вождь красных стрелков, член большевистской фракции в ЦИКа, Андрей Дишбите рассказывает.
Как, простите?
Андрей Дишбите. Дишбите. Рассказывал, что ему было поручено повезти на юг большую сумму денег в 18 году.
В 18 году?
Да, после Октябрьской революции для коммунистов там. Но он не знал, как делать. Он был все-таки стрелок и таким вещам не занимался. И он спрашивал членам совнаркома. Никто не знал. Он подумал, я пойду к Ленину. Он пошел к Ленину. И Ленин спросил, конечно, по-дружески, что тебе надо? Ленин прослушал и сказал, я не знаю. Потом он добавил, тебе дано это дело. Ты не знаешь, что делать, но подумай и сделай. Разве ты думаешь, что я знаю, как нужно править таким большим государством? Я тоже не знаю. Но если мы молодые люди, если мы ошибимся, мы будем учиться от ошибок. Так они учатся еще до сих пор от ошибок. Я не знаю, есть ли это в другом месте.
Нет, я не слышал.
Да, это немножко интересно, может быть, да. Да, по радио это давно уже было, потом напечатано в журнале. Значит, это они не стыдятся. Да. Да, вообще, после военных годах там на Украине ведь с производством стало все хуже. Мы все-таки да, одно очень такое страшное время было Махновщина. Махнович занимал несколько раз Екатеринослав от Добровольческой армии. Но мы до этого, это было поздней осенью, но мы до этого пошли за работать, снимать картофель. И довольно много привезли картофеля. И это нас как будто спасло от большого такого голода. Да, вообще в латышской среде, ну да, по части под влиянием этого Ульманиста, Ульманист ведь тоже большой социалистом даже не был, потом как раз наоборот, он их пристеснял. Но вообще довольно такая странная вещь такая, что был в 18-м, в 19-м году, когда большевики не заняли еще всю Латвию, в западной части осталась одна часть, и там под немецким протекторатом было такое правительство Недра. И этот Недра, пастор, он был писатель, и...
Простите, а по-русски будет писаться Н-И-Е или просто Н-Е?
Пять, через пять. Да. Ну, значит, ять не пишется. Да. А у нас пишется И-Э, Недра.
Ну, а сейчас по новой орфографии будет писаться Н-Е.
Да, да, так пишет. И мы, латыши, не умеем, ять. Не имеем, к сожалению. Мы пишем ИЭ, две разные буквы, неудобно. Да. Так это так, я ведь читал и знал, что этот Недр был очень активный в 5-м году. И почти что единственный. Он был и писатель, сочинял интересные романы и много брошюр против социалистов. Когда я в свободной Латвии, оканчивал гимназию, я заинтересовался этими, какие эти брошюры, какие видят, что им написал. Я не нашел ни в государственной библиотеке, и у нас особенная библиотека, такая, где имеются все издания, там тоже не оказалось ни одного брошюры, ничего. Все, мы знали, что этого очень много было распространено, там были разные социалистические, но вот этого нет, это не дровень, да, был против социалистов. Значит, наверное, я думаю, интеллигентный, что, да, наверное, может быть, то, что не давали просто ученику там с этим ознакомиться. Да, да, некоторые не приехали знакомые родственники из после войны. А эти были... Да, один дядя и там двоюродные братья, они не были политиками, но просто монтерами, техниками, электриками такие. Но они думают, что в Латвии, да, уже в Латвии, наверное, будет уже безработица, нечего будет делать. Нет, это другое дело. Я был еще молодой, могу начать жизнь снова. Они остались там. Но они пропали все. И в 41-м году один сын этого двоюродного брата начал переписываться и спрашивает, где же твои родители, не знаю, пропал. Значит, не только вожди во время Сталина были уничтожены, а эти те, которые там остались, простые аполитические люди, они не были ни троцкистами, довольно верно. Они только хотели жить, только не хотели ехать в Латвию начать новую жизнь.
Хорошо, если это все,
да,
тогда...
может быть, немножко... Да, но это так... ведь я видел большевиков четыре раза, значит, оккупации были. В 17-м году, в 18-м, 20-м году. И потом в 40-м году. Четыре раза приходили большевики. И в 17-м году, конечно...
Ну и потом еще раз приходили...
Их не знаю.
В 43-м или 44-м.
Да, я этого не видел еще. Да. Но интересно так, может быть, что в 17-м году, ведь это были совсем новые люди, они ничего не знали, они только временно их прогонят, и все-таки это не навсегда, и так. Но тогда еще такого ужасного красного террора еще не было в 17 году. Но потом они пришли в 18 году, но это люди думали, не большевики, не их пропаганда, что они теперь научились властвовать, и будет все-таки лучше, что не будет прежних ошибок больше. Это было в 18 году, в 20-м тоже, и в 40-м году также. В 40-м году. Был вопрос ведь такой, это был же диктат, не было никакой возможности выбора, но так ведь люди говорили приблизительно, что лучше, немцы, немецкая оккупация или большевистская или русская оккупация. Очень многие думали, что все-таки теперь уже в России порядок, это совсем другое дело. Но оказывается, что нет.
Но это вы уже говорите о 40-х годах, о Второй войне.
Да.
Это немножко уже мы чересчур далеко, по-моему, уехали.
Да, но это значит, что все хуже становится, как будто оккупация. Значит, 4 разных оккупации я видел, 5-ю не видел.
Да. Хорошо, тогда я вас поблагодарю. Большое спасибо.